дальний родственник святителя Иоасафа, князь Николай Живахов, в своих воспоминаниях пишет: «4 сентября 1915 года, в годовщину прославления святителя Иоасафа, состоялось общее собрание членов братства святителя. Вперед пробрался военный полковник О и попросил слова. «Не удивляйтесь тому, что услышите», — говорил он. «Вопрос идет о всей России и, может быть, о судьбе всего мира. Года за два до войны, следовательно, в 1912 году, явился ко мне в сновидении святитель Иоасаф и, взяв меня за руку, вывел на высокую гору, откуда нашему взору открывалась вся Россия, залитая кровью. Я содрогнулся от ужаса. Я слышал отдаленные крики и стоны людей, зловещий гул орудий и свист летящих пуль. Между тем святитель стоял неподвижно и точно всматривался в кровавые дали, а затем изрек мне: «Покайтесь! Этого еще нет, но скоро будет». Дивный облик святителя стал медленно удаляться от меня и растворился в синей дымке горизонта. Я проснулся. Сон был до того грозен, а голос святителя звучал так явственно, точно наяву. Я везде, где только мог, кричал о грядущей беде, но меня никто не слушал. Надо мной смеялись, называли сумасшедшим. Но вот подошел июль 1914 года. Война была объявлена. Такого ожесточения с обеих сторон не видела еще история. Грозные слова святителя исполнились буквально и обличали неверовавших. Однако все по-прежнему были слепы и глухи. Слепые люди, темные люди, знали ли они, что эти десятки тысяч загубленных молодых жизней приносились в жертву их гордости и неверию, что никогда не поздно раскаяться, что чудо Божие никогда не опаздывает, что спасение возможно и в самый момент гибели, что нужно только покаяться, как сказал святитель Иоасаф. Законы Бога вечны, и нет той силы, какая могла бы изменить их. Во втором видении полковнику О святитель Иоасаф сказал: «Поздно, теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословила меня на иночество мать моя, и который ныне пребывает над моей ракой в Белгороде, также и песчанский образ Божией Матери, что в селе Пески подле города Изюма, нужно немедленно доставить на фронт, и пока они там будут находиться, до тех пор милость Господня не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по линии фронта и покрыть ее своим амофором от нападений вражеских». 4 октября 1915 года, в разгар войны, икона была доставлена в ставку командования наших воинских формирований с целью совершение с нею крестного хода по всем фронтам. Образ Царицы Небесной пробыл в ставке до середины декабря. Реакция протопресвитера была такова:
«Да разве мыслимо носить эту икону по фронту? В ней под два весу. Пришлось бы заказывать специальные носилки, а откуда же людей взять? Мы перегружены здесь работой, с ног валимся. Все это ваша мистика. Это Петербург ничего не делает, и ему снятся сны. А нам некогда толковать их. некогда заниматься пустяками.
Крестный ход по линии фронта так и не состоялся. Ответственные лица, от чьих распоряжений зависела его организация, не проявили духовной зоркости, и живым укором им остался факт, вспоминает Живахов, что во время пребывания святыни в Ставке не было не только поражений на фронте, а наоборот, были только победы, в чем может убедиться каждый, проверив телеграммы с фронта с 4 октября по 15 декабря 1915 года. В декабре иконы увезли обратно. А ведь тогда на фронте решался вопрос не только о победе, а о судьбе России и православия. Не было порядка и в тылу. Во всем господствовал хаос, Валтасаров пир, личная выгода. Одни были сочтены. С первой волной русской эмиграции чудотворный образ песчанской иконы Божией Матери был переправлен за границу и вскоре скрылся из виду. Но как ясно, что все беды явились следствием ослушания воли Божией, так ясно и то, что Господь простит этот грех лишь после того, когда повеление святого Иоасафа будет выполнено. Так думают те, кто на протяжении 8 лет своей беженской жизни, писал Живахов, безуспешно разыскивали песчанский образ Богоматери по всей Европе и не находили его. Так думают и те, кто верил афонским старцам, связавшим спасение России с обретением этого образа и возвестившим, что момент обретения явится первым шагом на пути спасения Отечества. Момент этот наступил. Афонские старцы вымолили у Бога милость. Сей образ дивными путями промысла Божия явился и препровожден в Европу именно к тем людям, коим предуказано идти впереди священной рати, и чьи святые имена, до ныне скрытые, будут из поколения в поколение славиться благородным потомством. Первый шаг к спасению России сделан самим Богом, даровавшим зарубежной России песчанский образ Божией Матери. Второй шаг должен быть сделан каждым, кто верует в Бога. Этот призыв прозвучал в 1928 году. Минуло много лет. Страшные бедствия пережила Россия. Милостью Божией восстанавливается прерванная связь времен. В 1991 году вновь были явлены святые мощи Иоасафа Белгородского. 20 лет находились они в одном из чердачных перекрытий Казанского собора, где размещался музей религии и атеизма, под тонким слоем шлаковой засыпки. Так второе обретение нетленных мощей привело к возобновлению почитания святого Иоасафа, созданию прихода его имени и возрождению братства святителя Иоасафа. Теперь времена безбожия как будто миновали, но война за передел мира идет по-прежнему. Только теперь у нас линия фронта — границы самой России. Отступать от рубежей, на которых более 1000 лет стоит земля наших отцов, отступать от веры мы не вправе. Свидетельствами духовного пробуждения России — стали возрождение Храма Христа Спасителя в Москве и Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000 года, прославивший в лике святых более 1000 российских новомучеников и исповедников XX века. Списки чудотворной песчанской иконы находятся в разных концах света. По свидетельствам очевидцев, их немного. окрестный ход, завещанный некогда святителем Иоасафом, все же состоялся летом 1999 года. Это был необычный крестный ход. В 25 тысяч километров по воздуху, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, самолет МЧС России 43 часа летел в воздушных пределах России, и все это время в самолете непрестанно звучали Евангелие, Псалтирь, каноны и акафисты Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери, Царю-мученику, его мироточивая икона находилась на борту, всем святым в земле российской просиявшим. Первым акафистом, келейно прочитанным на борту игуменом Нектарием из Троицы Сергиевой Лавры еще при взлете самолета, был акафист Песчанской иконе Божией Матери. С последними стихами этого же акафиста, облетевший границы России Ан-74, коснулся посадочной полосы на московской земле. Так наказ святителя Иоасафа через долгие годы был наконец исполнен. Мы верим, что Царица Небесная внемлет нашим мольбам и никогда не отведет свой покров от многострадальной христианской России. С удивительным дерзновением и простотой обращаемся мы к ней в любой беде и печали. Обращаемся с просьбой и надеждой. И ни одному святому нет, наверное, стольких икон в России, как Богородицы. Общее число их исчислить невозможно. 100 лет назад разных видов икон Божией Матери насчитывалось около 420. Это в основном иконы, находившиеся в России. Хотя для икон границ нет. Это и хорошо, и плохо, ибо в безбожные времена многих чудотворных икон мы лишились. Однако о своих иконах святитель московский Филарет писал: «Божия Матерь всюду едина, Божия Матерь! Но что даровано нам, тем должно воспользоваться преимущественно перед тем, что не нам». Начало иконописному изображению Преснодевы положил евангелист Лука. Икона эта получила одобрение и благословение самой Пресвятой Богородицы. Называется она у нас Владимирская. Принесена из Греции в Киев, затем во Владимир, затем в Москву, где и находится с 1395 года. На большинстве икон Дева Мария изображена с младенцем на левой руке, правая рука остается свободной для молитвенных движений. Но немало встречается икон с младенцем и на правой руке. Есть иконы и без младенца, и много других. Чудотворные иконы Божией Матери отражают все события ее жизни. Рождество Богородицы, вход во храм, Благовещение, Успение. Книг же о Деве Марии написано значительно меньше. Надо сказать, что и в Евангелии о ней говорится очень мало. В древних календарях, пишет Преосвященный Сергий, архиепископ Владимирский, праздников во имя Богоматери или нет, или мало, потому что ей праздновали вместе со Спасителем в Господние праздники. Литература славяно-русская о Божией Матери начинается только с 1611 года и, часто прерываясь, длится до наших дней. Отдельных книг и трудов о жизни Богородицы, ее празднествах, иконах, сюда входят публикации в журналах, брошюры, статьи и даже стихи, насчитывается всего около 250 или чуть больше с учетом последних лет. И это за 2000 лет. О небесной жизни и славе Богородицы можно написать в 1000 раз больше. Но это не по силам земному человеку. Она и здесь заслуживает самого высокого почитания, ибо она есть достойная Матерь Бога нашего, сонма святых и всех христиан на земле и на небе, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.